Возвратимся сегодня в послание Римлянам, 3 главу. Сегодня будем читать с 21 стиха. Так что, пожалуйста, возьмите Слово Божие, будем читать. Апостол Павел пишет здесь: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его и прощения грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия и показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено каким законом? Законом дел нет, но законом веры, ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел законно. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою никак, но закон утверждает. Мы сегодня не будем весь этот отрывок рассматривать, но это открывает для нас новые разделы или новые части этого послания, и также новые части или отрывок этой третьей главы послания к Римлянам, которое апостол Павел написал. Очень много апостол Павел писал как бы вступительные части или в первых главах, описывая состояние человеческое, которое является в грехе. А сейчас, начиная с этого стиха, в этой главе и дальше в этом послании, апостол Павел начнет нам более детально описывать и рассказывать, и показывать нам, как человек получает оправдание перед Господом. И тут много слов мы видим. Мы видим слово «оправдание», мы видим слово «умилостивление». Разные такие слова мы встречаем, которые являются коренными принципами или коренными выражениями, которые описывают нам, что Бог сделал для человечества. Мы долгое время провели, рассматривая те обвинения, которые Бог приносит против или к человечеству ради нарушения закона, который человек сотворил. И в третьей главе мы вначале читали, тут было 14 разных выражений или обвинений, которые Бог против людей привел. А теперь апостол Павел, начиная с этим 21 стихом, посмотрите на это выражение, говорит: «Но ныне, теперь, остановитесь, посмотрите». Апостол Павел возвращается к первой главе. Посмотрите на первую главу, 17 стих, когда он впервые представил нам эту тему о праведности Божией. 17 стих, в нем открывается правда или праведность Божия от веры в вере, как написано: праведной верой жить будет. Так что апостол Павел, он хочет нам теперь суммировать это все и начинает говорить нам о праведности Божией, которую он начал еще в этом 17 стихе 1 главе. А все остальное, что мы читали и изучали между 1 главой и вот этим 21 стихом, это как бы в кавычках, как бы апостол Павел на короткое время отступил и показал нам детально грешность человеческая. Этот отрывок, который мы прочитали сегодня, он имеет две главных частей. Первая часть, это мы несколько недель возьмем, это будет 21 по 24 стих, а потом с 25 до конца это будет как бы второй раздел этой части. Когда мы говорим за спасение наше, или когда мы говорим за это слово, праведность Божия, то мы должны понять, что праведность Божия или спасение, которое Господь предлагает человечеству, оно имеет свои специфические характеристики. Сегодня я хочу, чтобы мы только обратили внимание на этот первый стих, 21 стих, где описано откровение праведности Божией, или то, что Бог открывает ее или дает нам. А в следующей неделе мы дальше начнем рассматривать более детально характеристики нашего спасения. Но чтобы нам сделать основную, как сказать, фундамент этого слова, понятие этого слова, давайте, и мы уже говорили за это слово, апостол Павел в первой главе, и он же много раз это слово повторяется в этом послании. Но что такое праведность? Давайте вернемся на минутку и основание, фундамент поставим, что это такое с точки зрения Божьей, с точки зрения Библии. Мы можем сказать, что праведность Божия – это является полный комплект, или мы потребляем такое слово «сумма». Это если все сосчитать и сложить в одно, вся сумма. Праведность Божия является сумма всего, что Бог требует от человечества. Оно является сумма всего, что Бог повелевает человечеству. Оно является полная сумма того, что Бог одобряет от нас. И праведность это является все то, что Бог из своего характера дает нам или предлагает человечеству через это слово или через это труд Иисуса Христа на кресте, которое мы называем наше спасение. Так что, когда мы говорим за праведность, это все то, что Бог требует, повелевает, одобряет и предлагает человечеству, чтобы мы могли иметь с Ним общение, которое было потеряно в саду Едемском. И эта праведность, этот стих говорит нам, что она независима, independent. Оно ни с чем не связано с тем, что мы можем сделать. Оно одностороннее. Праведность Божия, она происходит от Бога. И мы ничего не имеем того, что мы могли бы добавить или предложить Богу, чтобы иметь эту праведность. Она односторонняя, она независима от Бога. Оно полностью зависимо от Бога, извиняюсь. И апостол Павел говорит нам, помните, мы смотрели 19-20 стих, что все человечество будет стоять перед Господом в молчании. И делами закона, 20 стих, никто не может спастись. Эта праведность Божия, она предлагается нам, мы читали здесь, даром, как подарок, свободно. Она не имеет цену, которую мы могли бы уплатить за нее. Она даром дается нам. Мы пели сейчас гимн «О благодать спасен тобою». Мы спасены этой благодатью, которую Бог предлагает эксклюзивно для тех, которые здесь написано, приходят к Господу и принимают эту благодать верою. Она должна приниматься верою, иначе ее нельзя принять. И эта праведность, которую Бог предлагает нам, она независима, и она иначе другим путем не может приниматься. Но ныне. Вот это слово, вот это выражение, вот эти два слова. По-испански, я думаю, говорится «аора». В этот час, теперь, сейчас. В контраст со всем эти первые три главы, которые мы видим, распутство и развращенность и грешность человечества, и отделенность наша от Бога, факт, что мы грехом нашим отлучены от Бога, это как бы черные тучи, нету света, абсолютная темнота. Вы когда-нибудь были там, где абсолютно темно? Небо темное, звезд нету, луна не видно, может быть буря где-нибудь. Я никогда не забуду, это такая картина, что ее описать нельзя, но мы были в одном месте, на ровном месте в штате Монтана, и ночью было шторм большой, буря была. И такой ливень был, такой дождь был, что абсолютно нельзя было ничего видеть. Даже когда мы в машине ехали через стекло, ничего не видно было. Мы остановились и пару часов стояли, пока прошла эта буря. И тут вдруг внезапно была молния. И вот этот свет, когда он проницал через эту тьму, сразу как будто бы кто-то зажигал свет. Вот это вот выражение «сейчас», но ныне, в этот час. Но теперь апостол Павел говорит, независимо от тьмы, в которой мы живем, независимо от грешности, в которой мы проживаем, ныне теперь пробивается луч света благодати Божией нам. Господь открывает нам что-то, что мы от себя не можем даже ожидать, но Бог это предлагает нам. И как эти первые лучи солнца, если вы рано встали утром, когда заря только, когда только первый свет появляется на горизонте, вы видите этот свет. Так точно здесь мы видим, апостол Павел начинает говорить нам и описывать нам праведность Божию, оправдание наше, очищение наше, искупление наше детально. Это как лучи света, которые Бог дает нам. И когда мы читали 20 стих здесь, когда говорится, что делами закона никто не может оправдаться, казалось бы, что абсолютно нету надежды. Так как апостол Павел описал нашу грешность, казалось бы, что человек погиб навсегда. Но ныне, апостол Павел говорит, есть надежда. Есть путь, который Бог открывает. Интересно, апостол Павел не говорит, что есть много путей, которые приводят нас к Богу. Но есть один путь, только один путь. И те люди, которые выступают на этот путь, они получают эту благодать и милость от Бога. Когда мы читали 20 стих, когда люди понимают свою грешность и потерянность свою, и стоят в молчании перед Господом, то только те люди, которые полностью понимают свою потерянность, безнадежность свою, только те люди могут увидеть этот свет благодати Божией, который Господь открывает нам. Есть только одна причина, почему мы приходим к Господу. Это потому, что мы понимаем, что законом мы не можем оправдаться перед Господом. Или своей личной праведностью, или то, что мы имеем предложить Богу, оно нас не может спасти. Если мы серьезно понимаем значение 19 и 20 стиха, давайте их прочитаем. Но мы знаем, что закон, если что говорит, то он говорит к стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. И если мы сознаем это действительно, тогда мы должны задать себе тот вопрос, который еще тысячи лет до Иисуса Христа Иов задал. Помните, мы почти целый год с братом проходили эту книгу Иова. Откроем Иова на минутку, здесь 9 главу. Посмотрите, что Иов здесь говорит. 9 глава Иова, 2 стих. Иов задает здесь очень серьезный вопрос. Он говорит, но как оправдается человек перед Богом? По-английски написано, как может человек стать праведным в присутствии Божьем. Если мы стоим перед Богом, и 20, 19 стих здесь говорится, что закон обвиняет нас, открывает нам грех, тогда мы должны задать себе вопрос, если мы не можем себя спасти, если дела наши нас не спасают, если мы исполняем закон, и это нас не может спасти, и не дает нам праведность, то как мы можем оправдаться перед Богом? И Слово Господне, когда мы ее полностью читаем, отвечает нам очень коротко этот вопрос. Он говорит, только верой в Иисуса Христа и в совершенный, законченный труд Иисуса Христа на кресте. И верой в это мы получаем этот дар благодати от Господа. Когда апостол Павел здесь описывает и начинает, говорит, но ныне независимо от закона, явилась правда или праведность Божия, то он делает контраст. Он делает контраст между нашей греховностью, которую мы увидели в первых трех главах этого послания, и той праведностью Божией, которую теперь он будет нам говорить. Мы должны понять разницу, что грех является грешным, или мы должны понять, есть такая книга, один пюритан написал, «Грешность греха». Мы говорим и потребляем это слово очень легкомысленно. Мы говорим, ну, человек грешный, или человек согрешил, или я согрешил. Мы должны понять, что мы должны понять глубину грешности нашего греха и насколько он страшен в глазах Господа. И в контраст с этим мы должны увидеть чистоту и святость, и светлость, и свет праведности Божией. Грех есть грех, а праведность Божия является праведностью. И вместе с праведностью Божией мы должны понять, что Бог правосудный, и Бог требует правосудия, и Бог требует, чтобы за грех было какое-то возмездие. Дальше мы в 6 главе будем читать, что то определение, которое Бог дает за грех, это является смерть. Мы должны понять, что все религии, которые люди изобрели, это является пытание человека достичь и иметь общение с Богом какими-то разными путями или философией, или каким-то достижением в их жизни. Праведность Божия – это является достижение или то, что Бог делает для нас. Мы должны из Писания подчеркнуть несколько принципов или несколько стихов, которые более детально описывают нам праведность Божию. И первое, давайте посмотрим пророка Исаия, 45 главу. И здесь мы находим источник праведности. 45 глава пророка Исаия, 8 стих. «Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду», или праведность, это на еврейском языке слово, «да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет вместе правда, ибо я, Господь, творю это». Бог является сотворитель всей вселенной. Бог сотворил всю вселенную, Бог сотворил землю, Бог сотворил человека. И Бог, будучи сотворитель, здесь этот стих нам, пророк Исаия говорит, Бог является сотворитель или источник праведности. Праведность не когда абсолютно никакой форме не приходит из грешной нашей природы. Мы не имеем абсолютно ни грамма праведности. Праведность или правда, или истина, она 100% является источником, это является сам Бог. Бог сотворил его, и наша праведность, и наше спасение 100% абсолютно от начала до конца результат его работы. И мы ничего в этом не можем помочь ему. Во-вторых, мы должны видеть роль Иисуса Христа в праведности. Для этого мы можем прочитать 3 главу Евангелия от Матфея. Здесь написано, когда Господь пришел к Иоанну Крестителю, чтобы Иоанн Креститель крестил его. Тут в 15 стихе, 3 главе, Господь отвечает Иоанну Крестителю в ответ и говорит, «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Это слово «правда», это слово «праведность». И это говорит о том, что Бог имеет. Так что Бог – источник праведности, и Он ее явил человечеству через Иисуса Христа. Второе послание к Коринфянам. Посмотрите 5 главу, 21 стих. Мы знаем этот стих, я надеюсь на память, но давайте его прочитаем и глазами своими посмотрим. «Ибо не знавшего греха...» Кто из нас не знает греха? Ни один, все мы грешны. Значит, о ком здесь идет речь, не знавшего греха? Здесь речь идет за Иисуса Христа, который, будучи Бога-человеком, единственный человек в истории, который жил, не знавшего греха, он это Отец Небесный, сам Бог, не знавшего греха, Бог Отец сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Бог открывает и являет нам, Бог является Бог Отец источником праведности, Он ее открывает нам через Иисуса Христа, чтобы через жертву Его на кресте мы стали праведны с Богом. 4 глава послания к евреям, помните, 15 стихе написано, что наш Иисус Христос, наш первосвященник, будучи человеком, Он прошел все испытания, которые мы, как люди в своей жизни, можем иметь или пройти. И, будучи человеком, он прошел эти все испытания, и там написано результат, он ни в чем не согрешил или не споткнулся и не совершил никакого греха. А наоборот, его жизнь была полнота или совершенство праведности. Полностью и все вместе, сумма праведности, это было в Иисусе Христе. И апостол Петр тоже на эту тему нам говорит в первом послании, 2 глава, 24 стих. Так что, во-первых, Бог является источником праведности, во-вторых, Он проявляет нам через Иисуса Христа. Третье, интересно, посмотрите, 118-й псалом, я надеюсь, мы его хорошо знаем, мы много времени его изучали, 142 стих, кажется, 118-й псалом, 142 стих. «Правда или праведность твоя – это правда вечная». Значит, праведность Божия, мы читаем, она вечная. Когда вечность началась? Вечность никогда не началась. Она всегда существовала в прошедшем времени. Когда мы, если возвратимся к Адаму и Еве, когда мы возвратимся в сад Эдемский, когда мы возвратимся в первую главу, в первый стих Бытия, в начале. Это не говорит за начало праведности Божией, это говорит нам за начало нашего существования, нашей вселенной, когда Господь ее сотворил. Это говорит за начало времени, часы, которые очень быстро идут. Но до этого всегда существовал Бог. И праведность Божия вечная в прошлом и в будущности. Праведность Божия вечная. Пророк Исаия, 51 глава. Давайте еще раз вернемся. Пророк Исаия, 51 глава, 8 стих. «Ибо как одежду съест и моль, и как волну съест их червь, а правда моя или праведность моя, Господь говорит, она пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». Праведность Божия и наше спасение, они связаны. Наше спасение – это результат той праведности, которую Господь дает нам, и эта праведность, и это слово спасение, которое связано с ним, обратите внимание, оно вечное, и оно пребудет от рода в роды. Спасение, оно не временно, оно не дается нам на короткий период времени, оно не приобретается нашими ресурсами, оно дается нам Господом, и оно вечное. Его приобрести нельзя, его потерять нельзя. Еще один текст, только пророк Даниил. Посмотрите 9 главу пророка Даниила, 24 стих. Здесь говорится пророческий Даниил, он говорит за историю израильской, говорит, 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда или праведность вечная. и запечатаны были видения и пророки, и помазан был святой святых. Опять здесь говорится за вечность праведности Божией. Она никогда не имела начала, и она никогда не будет иметь конец. Почему? Потому что это является характер Божий. Так что Бог является источником правды, Бог открывает человечеству праведность свою через Иисуса Христа, и мы видим, что эта праведность Божия, третья характеристика ее является, что она вечная. И четвертое здесь, в послании Римлянам, 3 глава, 21 стих, мы видим четвертую характеристику праведности Божией, это что она, я уже сказал, она независима, она independent, она свободная, она не привязана к нашей грешности, а она связана с праведностью и безгрешностью и чистотой, которой сам является Бог. Иисус Христос, помните, сказал, Он много раз потреблял выражение «Я есмь». Это Его имя. Слово Иегова на еврейском языке это имя Божие. Вечный, вечно сущий Бог. Я есмь. Господь часто говорил «Я есмь путь, истина и жизнь». Но помните, Господь сказал «Я есмь свет миру». Чистый, безгрешный наш первосвященник. Так что, когда апостол Павел здесь говорится, но ныне, теперь, в этой тьме, в которой мы живем, как люди, но ныне явилась, независимо от закона, праведность Божия. Мы должны понять в правильном контексте эту праведность в сравнении с той неправедностью и грехом, в котором мы живем. Когда апостол Павел в 1 главе, в 17 стихе, говорится здесь, он говорится, посмотрите, в нем открывается праведность Божия от веры в веру. И 18 стих, открывается гнев Божий с неба на всякое, какое там первое слово стоит? Нечестие, а второе слово какое? Неправда или неправедность. Какой порядок тут этих двух слов? Сначала открывается гнев Божий на неправедность человеческую или на нечестие человечества? Нечестие. А что такое нечестие? Мы говорили на эту тему. По-английски более конкретно написано ungodliness. Все то, что не благочестие. Все то, что не приносит Богу славу. Другими словами, наш грех. Неправедность – это является результат нечестия. Нечестие – это является нарушение нашего отношения с Богом. Это вертикальное наше отношение с Богом. А неправедность – это наше горизонтальное отношение друг с другом. Нечестие – это нарушение закона Божьего. А неправедность – это нарушение закона человеческого, то, как мы поступаем друг с другом. Люди не любят говорить за нечестие, потому что они хотят глаза свои или разум свой, они хотят закрыть Бога, чтобы не думать за Бога. Они согласны говорить за то, что они нарушают отношения с человечеством, но не с Богом. Они не хотят говорить на это. Так что мы должны понимать. И, к сожалению, очень часто многие церкви акцент ставят на неправедность. Но неправедность – это только результат нашего нечестия. Корень проблемы является, что человек, он восстал против Бога. Адам, он нарушил отношение свое. Почему с Богом? Потому что он восстал против слова Господня. Нимрад, когда он строил башню Вавилонскую, он вел человечество в восстание против Бога. Видите, восстание не против человечества, а против Бога. Слово rebellion, это значит революцию устроить. перевернуть закон, который существует. Наше общество не хочет признавать нечестие. Когда Адам и Ева согрешили, Бог поставил рамки поведению человечеству, праведность, законом. После потопа Господь через Ноя установил государство для того, чтобы были какие-то рамки поведения праведности для людей. Но это не дает человеку благочестия, это только говорит за отношения, которые мы должны иметь между или в обществе, или в культуре. И этот тормоз, или вот эти рамки поведения, иногда, когда люди подавляют истину Божию, как мы читаем в первой главе Римлянам, и отвергают откровение Божие, иногда Господь отворачивается и отступает от человека и допускает им, и отнимает эти преграды, которые контролируют поведением человека. И там, помните, мы читали в первой главе, Господь позволяет людям жить или поступать по превратному или развращенному ихнему уму, который подавляет истину откровения Божия и не желает думать о своем отношении с Богом. И ради этого Бог гнев свой выливает на человечество. Мы видим, может быть, в Калифорнии то, что сейчас в суде идет, независимо за то, что не только в Калифорнии, но и в Аризоне, и во Флориде провели, люди проголосовали с большинством голосов. Во Флориде 63% проголосовало за устав, что брак состоится между мужчиной и женщиной. Но Верховный суд калифорнийский будет опять разбирать этот вопрос. Мы можем сказать, смотря на наше общество, что действительно, Господь предал их превратному уму. Они уже потеряли всякое равновесие и не могут даже правильно размышлять. Интересно, есть те церкви, которые, есть такое течение, или называется seeker-sensitive churches. Это церкви, которые хотят привлекать людей, чтобы они чувствовали себя спокойно в их среде. И ради этого они не потребляют слова, как кровь Иисуса Христа. Они не говорят за грех, они не говорят за покаяние, а только говорят за любовь Божию. Придите к Господу, Господь вас любит. Интересно, что один из самых тех, которые впереди этого движения, это в Orange County, Рик Уоррен, церковь большая, многотысячная церковь, Saddleback Community Church. И несмотря, что он практикует эту программу, он начал эту программу, он делает в районе, там, где их церковь, обзор людей, спрашивает, какова должна быть церковь, какую проповедь вам проповедовать, чтобы вы приходили на наше служение. И несмотря на все то, сколько они стараются привлечь людей, это была первая церковь, в которой гомосексуалисты протестовали после того, как прошел этот закон. Так что какая цель нам? Они все равно не приходят ради того, чтобы прийти к познанию Господу, а чтобы свой мировоззгляд стараться давить на верующих людей. Мы, наоборот, мы призваны правильно стоять в этом проломе, как мы говорили в прошлом разу. Но первые три главы здесь апостол Павел демонстрирует нам вот этот мировоззгляд и менталитет человечества. И в 21 стихе апостол Павел говорит, но ныне, но теперь. Что случилось, но ныне, теперь? После обвинения, осуждения Божьего в начале 3 главе, независимо от закона, явилась праведность Божия, которая свидетельствует закон и пророки. Что это такое закон и пророки? Оказывается, праведность Божия, то, о чем мы говорим, то, о чем мы свидетельствуем, то, о чем мы проповедуем, она имеет своих свидетелей. Когда мы идем на суд, когда мы стоим перед судьей, всегда призывает свидетелей, которые бы подтверждали то, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что праведность, она от Бога, что она проявляется через Иисуса Христа, что она вечная, что она независима. И кто свидетельствует об этом? Закон. Что такое закон? Закон – это слово Господне. Закон – это то, что мы получаем от Бога, Старый Завет. Господь в конце 20 стиха говорит человечеству, говорит, вы во грехах, все под грехом, 9 стих, и дальше там написано, все люди под грехом. И Бог говорит, кто из вас достиг славы моей? Никто. Но ныне Господь предлагает нам праведность свою. И о ней свидетельствует вся Библия. Не только закон, не только пятикнижие Моисея, но и псалмы, но и пророки, и весь Новый Завет. Я не понимаю людей, которые только носят в кармане своем Новый Завет. Говорят, Старый Завет это за жертвы, это за кровь, это за закон, это еврейскому народу. Мы живем в период благодати. Мы живем в период любви Господней. Мы будем говорить за любовь и милость Господню, и за любовь Господню. О чем свидетельствует закон? О чем свидетельствуют пророки? О праведности Божией, которая даруется нам ради крови, ради закона, который не может спасать нас, а только показывает нам и открывает нам наш грех. Мы пели гимн «Я был слеп, но теперь я вижу, о благодать спасен тобой», Джон Ньютон написал. Это был англичан. Второй гимн мы пели сегодня, это немецкий гимн «Бог любит нас». Да? Брат, как по-немецки? «Gott hat uns liebe». Да? «Бог нас возлюбил». Мы видим гимны со всего мира. И мы раньше были, глаза наши слепые, закрытые благодатью Божией. Теперь мы видим ее. Наш слух, мы раньше не слышали слово Господня. Теперь мы его можем слышать. Наши уста раньше не могли говорить о благодати Господней или славы Божьей. Теперь мы можем песнопения петь и хвалить Господа. Однажды мы лежали, как апостол Павел пишет в послании Ефесянам, мертвые в грехах и преступлениях наших. Мы не могли встать, мы не могли двигаться, мы не могли прийти к Господу. Но Господь нас оживотворил, написано там, и мы теперь можем прийти к Господу. Почему? Потому что ныне открылась и явилась для нас праведность Божия, независимо от того, что мы можем делать делами своими, независимо от закона, который свидетельствует нам и открывает нам, что мы не можем прийти к Господу, но ради праведности Божией. И на нас сатана приходит и обличает нас в грехе нашем. И что мы должны говорить ему в ответ? Но ныне мы должны ему говорить, теперь мы имеем праведность Божию. Отойди от меня, сатана. Господь одел нас в белую одежду праведности своей. Иногда мы согрешаем, это правда, мы падаем. Но истинно верующий, возрожденный человек не лежит в грехе. Он говорит, ныне праведность Божия меня поднимает, и я ныне исповедую мой грех, и я каюсь в моем грехе, и я верю тому, что апостол Иоанн пишет, говорит, если мы исповедуем грехи наши, он, будучи праведен, очистит нас от всех наших грехов. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всех грехов наших. Так что праведность Божия здесь, которую апостол Павел описывает, она уникальная, она несравнимая ни с чем. Бог является инициатором нашего спасения. Старый Завет говорит за это. Как свидетельствовал закон. Адам и Ева, когда они согрешили, мы видим, что Слово Господне написано. Господь принес жертву, чтобы одеть их. Да. Каин и Авель, мы видим, последствия мы видим благодать Божию. Авель понял, что надо пролить кровь Агнца. Мы видим свидетельство жизни Авраама, Господь призвал его. Мы видим пример грядущего Иисуса Христа, Мессии, когда Господь повелел Аврааму принести сына своего в жертву. Помните, Господь, там написано, Господь сам себе приготовил жертву. Авраам, не делай сие. Мы видим книгу «Исход», мы видим книгу «Левит», все жертвы. Жертвоприношения, о чем говорят нам? Они говорят нам за кровь, за жертву, за то, что люди сегодня в нашем обществе не хотят говорить за кровь Старого Завета, но это является фундамент праведности Божией, который мы получаем ради крови, пролитой Иисуса Христа на кресте. Псалмы говорят нам за Иисуса Христа. Посмотрите 21-й псалом, который детально описывает распятие Иисуса Христа. Пророки, здесь написано, свидетельствует о праведности Божией пророки. Исаия пророчествовал за рождение Иисуса Христа от Девы Марии. Дева родит. Дальше он описывает нам, где родится Иисус Христос, Мессия. Другие пророки пророчествовали нам время о приходе Иисуса Христа. 77-й мы читали пророк Даниил. Время прихода Иисуса Христа. Старый Завет, закон, пророки пророчествовали, что придет тот, который откроет и даст нам эту праведность. Эта праведность Божия, она началась еще до создания мира. Апостол Павел в 1 главе 4 стих послания Ефесянам говорит, что это был план Божий еще до создания мира. Когда мы возвращаемся к этой теме праведности, которую апостол Павел говорит здесь, мы видим, что оно абсолютно независимо от ничего, что мы можем сделать. Если бы мы выполнили бы весь закон Божий, абсолютно, подумайте об этом, были бы ли мы праведны перед Богом? Если бы мы никогда не согрешили, но своей силой мы выполнили весь закон, то были бы ли мы, стояли бы мы, как Иова говорит, оправдались бы мы перед Господом? Абсолютно нет, потому что люди не имеют праведности абсолютно никакой. Мы родились в грехе, мы живем в грехе, и только мы можем принять благодать и милость и праведность от Бога. И когда Бог даст нам свою праведность, тогда мы будем праведны перед Богом. И закон свидетельствует о том, что даже если бы мы выполнили бы его, мы все равно не могли бы быть оправданы перед Господом. Мы нуждались бы в жертве Иисуса Христа. И верой принять должны были бы эту праведность, которую Господь дает нам. Праведность, она уникальная в том, что это характер Божий, а не характер человеческий, который мы не имеем. Но когда мы возрождаемся силой Духа Святого, Господь вменяет нам эту праведность. Он одевает ее на нас. И мы тогда можем стоять в праведности перед Богом. В следующий раз, начиная с 22 стиха, мы посмотрим на другие детали нашего оправдания и оправдания перед Господом. Сейчас мы станем, помолимся, брат Пихай, вы помолитесь.